Час пик.
19:08 в студии Олеся Крупанина. Сегодня весь день обсуждаем, что московский блогер просто вообще зажег, выложил в своем ЖЖ 32 фотографии Парнаса, причем таких очень своеобразных фотографий Парнаса, на которых район выглядит просто чудовищно. И сказал о том, что это, значит, новый район Петербурга, который похож на Шанхай. По площади он, значит, огромный, 270 гектаров, здесь должны разместиться 80 тысяч человек, никакой зелени, никакого благоустройства, сплошные асфальтированные дороги, да, сплошной асфальт, а там, где нет асфальта, там в основном лужи. И Варламову так достаточно художественно удалось снять с помоек, да, ну вот на первом плане помойка, да, а дальше вот эти вот высотки выстреливают в небо. Вот, в этой связи мы решили вообще обсудить проблему новостроек в студии «Радио Балтика». Заслуженный архитектор, вице-президент Санкт-Петербургского союза архитекторов Святослав Гайкович. Здравствуйте, спасибо, что пришли.
Здравствуйте.
Член Ассоциации риэлторов Петербурга и Ленинградской области Елена Бушурова. Елена, приветствую вас.
Здравствуйте.
И руководитель филиала фонда «Городские проекты» в Петербурге Ксения Чепкевич.
Приветствую.
Здравствуйте, Ксения. Значит, прежде чем мы начнем обсуждать этот прекрасный район Парнас, я бы хотела предложить голосование нашим слушателям. Давайте так. Вам нравится, как строят новые районы в Петербурге? Вы говорите, в целом, да, в городе есть очень интересные современные комплексы. И тогда вы набираете 426-33-31. Не хуже, чем в Европе у нас строят, говорите вы. 426-33-31. Или вы говорите, новые районы вызывают смертельную тоску. Унылые, не приспособленные для нормальной жизни. Одно слово «спальные районы», говорите вы. 426-33-32. Ну, не нравятся вам петербургские новостройки. 426-33-32. Я запускаю голосование. Ну, и знаете что? Давайте так. Вот если Варламов посчитал, что Парнас самый худший район в Петербурге, я вот в этом далеко не уверена. Плюс 7-920-1-388-104-8, позвоните или напишите нам по этому телефону, какой, по-вашему, район самый худший в Петербурге, какой наиболее угнетающее воздействие на вас оказывает. Ну, собственно говоря, давайте я спрошу у наших экспертов. Для начала, Святослав Гайкович, скажите, а по-вашему, вот этот Парнас, он действительно так ужасен? Я имею в виду с эстетической точки зрения.
Очень коротко, нет. Нет. Он достоин своих жителей.
Почему? Как это?
Ну, так, что житель не только выбирает место, где жить, он выбирает также систему, которая делает ему окружающую среду и регулирует ее при помощи политики, при помощи экономики. Но если вы оказались в плохих условиях, то это отчасти и ваша вина.
То есть такова я своим рублем позиция. Проголосовала за то, что построили. Вы это имеете в виду?
В том числе, да.
Ну, подождите, там... Хорошо, тогда вопрос к риэлтору. Насколько там конкурентоспособные цены, вот именно в Парнасе? Там дешевле значительно, чем на остальном рынке новостроек?
Я бы не сказала.
То есть там абсолютно сопоставимые с другими районами цены?
Окраина города, то есть соответствует своему уровню.
И почему же тогда, вот ваше предположение, почему этот район все-таки пользуется спросом, как мы узнали вот от экспертов, сейчас там живет 20 тысяч семей, при том, что этот район рассчитан на 80 тысяч человек. То есть, в принципе, наверное, наполовину он уже заселен. Почему туда едут?
Ну, потому что, прежде всего, это черта Санкт-Петербурга. То есть городская прописка. Для многих людей это важно. Второе, там есть метро, в которое просто сел и поехал в любую точку города. Это тоже удобно. И, в общем-то, так как дома там, скорее всего, идут класс эконом, и, соответственно, по цене. Это приемлемая стоимость. Именно поэтому, вот по этим параметрам люди и выбирают чаще всего. И я хочу сказать, далеко не все, вот как... Вы меня даже удивили. Я, например, хорошие отзывы слышу. И наши риэлторы, мои коллеги с удовольствием туда сами переезжают и живут там.
Ну, знаете, среди основных претензий, которые предъявляются к этому району, недостаточно развитая инфраструктура, имеется в виду детские сады, школы, да, парковки. Хотя, вроде бы, вот сегодня нам представитель компании-застройщика сказал, что там даже есть свободные места на подземных парковках. То есть это нет такого дефицита. Вот. И то, что там совершенно нет того, что принято называть парковой зоной, деревьев. То есть, по сути дела, там, да, либо асфальт, либо вот это вот какое-то непонятное размытое земляное покрытие.
Но я думаю, что с парковкой, по-моему, там вопросов как раз не очень-то много. А вот с выездом с этого микрорайона действительно сложно. Но с другими районами, я не знаю, в городе везде, наверное, так, и везде пробки есть, в общем-то. Но с Парнаса действительно жалуются, что тяжело заехать вечером и тяжело утром выехать оттуда. Единственное, не жалуются те, кто сел в метро и поехал.
А с точки зрения высотности, вот я помню, это вопрос Гайковичу, господину, я помню, что, по-моему, осенью губернатор Полтавченко говорил о том, что нужно изменить городское законодательство относительно высотности и ограничить его 12 этажами. Было такое. Что сейчас с этой инициативой?
Значит, эта инициатива нашла отклик, она реализована в виде новой редакции правил землепользования и застройки. И ну, в этом смысле, конечно, то, что сделано в Парнасе, опиралось на старое законодательство.
Ну,
поэтому
конечно,
там, конечно,
да.
Среда, ну, она с точки зрения этажности немного подавляет. Вот. Но я бы хотел, Алиса, сказать несколько слов о качестве среды. Вот
так.
Народу что-то не нравится, людям, точнее, лучше сказать, что-то не нравится. И это то, что не нравится, распадается на много слоев. Первый слой вы определяете самостоятельно. Это порядок вашей кухни в комнате и так далее. В некотором смысле с соседями вы регулируете положение в личной клетке. В дворовой территории уже нужна иная степень консолидации усилий. И еще труднее консолидировать усилия на уровне улицы и социальной инфраструктуры микрорайона и тем более транспортной системы города. Чем выше мы забираемся по этой лестнице, тем меньше порядка. Там, где работает инвестор, где инвестор решает свои вопросы, там все сделано хорошо, а точнее сделано в соответствии с той классностью жилья, которая предполагалась при продаже. Эконом так эконом, комфорт так комфорт. Вот. А то, что не реализованы многие позиции генплана и в области социальной инфраструктуры, и в области особенности транспортной системы, так это те проблемы, значит, мы наблюдаем, что чем больше роль государства, тем меньше порядка. Там, где работает частная собственность, там порядок. Вот граждане, жалуясь на свою окружающую среду, должны прежде всего понимать это.
Так в данном случае в Парнасе какова роль государства?
Прежде всего, что там вот справедливо Елена сказала, не уехать, не выехать. Ну кто в этом виноват?
Это же не
девелоперы виноваты, которые купили свои участки, они рассчитывали на то, что будет реализован генплан в той или иной мере, и в хорошей мере, в полной мере. И потом они получили такой порядок. Они чувствуют себя, что они обманули граждан ожидания, но они в этом вовсе не виноваты. Так же, как и не виноваты в том, что не реализуется бюджетное строительство социальной инфраструктуры. Это нагружается на девелоперов, которые, собственно, не рассчитывали своих в экономиках, потому что справедливо полагали, что государство у нас социальное, что оно должно брать и за налоговое отчисление создавать эту инфраструктуру. Теперь это переложили на них. Слава богу, хватило ума пообещать, что впоследствии построенное девелоперами будет выкуплено. Ну, это, по крайней мере, некоторая справедливость. И, так сказать, вот такова моя позиция. Чем выше уровень, слой дискомфорта, который мы обсуждаем, тем это ближе к вине государства.
Ксения Чепкевич, а вы готовы поспорить с мнением Варламова относительно неприглядности этого района?
Ну, Илья, конечно, чуть-чуть перегибает палку, но на Парнасе, правда, очень-очень плохо. Ну, у Ильи такая функция, он находит проблему, да, и вызывает дискуссию вокруг проблемы, и, наконец-то, они начинают обсуждаться, и хочется верить, что и решаться впоследствии. По крайней мере, вот сейчас мы выяснили, что все-таки девелопер, конечно, виноват, но город виноват сильнее. Uh-huh. Да? Я мало того, что с Варламовым работаю, так еще и квартиру имею на Парнасе. Вот. Так что я вам сейчас все расскажу.
Только не стучите, во-первых, по столу, это важно. А во-вторых,
это сложно, но я буду держать себя в руках.
Да, постарайтесь.
Молчать не буду.
Смотрите, там вот только недавно, буквально весной, открыли полицейский участок, да, где появились два или три участковых. До этого их там не было, и конфликты там, на этнической почве или просто между местными случались постоянно. Я была свидетелем драк, ночью было очень страшно возвращаться. Нет больницы, и все мои знакомые, у кого там есть дети, отвозят их на время простуды к своим родителям, в какой-то другой район города, потому что попасть в больницу, а всех отправляют в больницу около Просвещения, просто невозможно.
То есть она переполнена просто?
Она, да, ее просто... Ну, на Парнасе больницы нет.
Она обслуживает свой район просто, да.
На Парнасе, да, она обслуживает свой район, и там просто всех, те, кто с Парнаса, уже ненавидят, как и на почте. Вот я прихожу на почту, я уже вижу эти глаза, с Парнаса, ах, как вы всех нас достали, невозможно, очереди, работаем просто сутками. Вот, что касается еды, то там был открыт магазин продуктовый, кажется, один, и он всегда был переполнен, там всегда были большие очереди. Ну, то есть люди, которые купили там квартиру, они были просто в ловушке, да, невозможно уехать, невозможно вылечиться, невозможно обратиться в полицию, да, и купить нормальной еды тоже невозможно. Если нет автомобиля, да, можно пойти на метро, но и в метро там тоже всегда огромные очереди, с утра просто огромный поток людей, все эти 20 тысяч семей бегут в промежуток с 7 до 9 часов в метро, чуть ли не затаптывают друг друга, вот, потом бегут все вечером обратно. Плохая водоотводная система, всегда огромные лужи, и люди через них прыгают, какие-то
вот
досочки появляются.
Лужи Илья как раз, да, зафиксировал, да. С остатками старых шин. Ксения, я вынуждена вас прервать, потому что у нас сейчас, да, в ближайшее время новости и реклама. Я просто напомню, что у нас идет голосование о новых районах Петербурга вообще. Если вам нравится, в принципе, в целом, есть хорошие, славные, правда, 426-33-31. Нет, все ужасно. 426-33-32. И я напоминаю, что я спрашиваю вас, какой самый плохой район Петербурга, на ваш взгляд? Может быть, совсем не Парнас. Плюс 7-921-388-104-8. СМС и телеграм к вашему распоряжению после новостей и рекламы зачитаю.
Час пик.
19:24 в Петербурге. Мы продолжаем говорить о районе Парнас, который так жестко откритиковал московский блогер Илья Варламов, но, причем чем вызвал достаточно серьезное возмущение многих петербуржцев, но теперь, как мы узнаем от Ксении Чепкевич, который руководитель филиала фонда «Городские проекты» в Петербурге, все еще хуже, на мой взгляд. Это вообще какая-то другая планета. Мы сейчас к этому вернемся. В студии также член Ассоциации риэлторов Петербурга и Ленинградской области Елена Бушурова, заслуженный архитектор, вице-президент Санкт-Петербургского союза архитекторов Святослав Гайкович. Все трое принимают активное участие в беседе. Я напомню, что мы продолжаем голосовать. Я, в принципе, вас о современной архитектуре Петербурга, о новых районах Петербурга спрашиваю. Вам симпатичны они в целом? Ну, ничего так, ну, есть симпатичные, милые, уютные. И вы тогда голосуете 426-33-31. Нет новостроек в Петербурге, которые бы мне нравились, говорите вы. И тогда 426-33-32. И по телефону плюс 7-921-388-104-8 я просила вам либо звонить в эфир, либо написать о том, какие районы вы считаете худшими. И вот пишет 21-й. Вырос на Петроградке, после свадьбы жил 2 года в Приморском, но опять вернулся на Петроградку. Приморский район чудный. Магазины, рестораны, аптеки, парки. Но стоять 1.5-2 часа после 8-часового рабочего дня в пробках не каждый может. Мы выбрали 30 минут ехать домой и по выходным ездить в магазин в спальный район. Ну, вот такое мнение. Даш, продолжите, пожалуйста, ваше повествование о районе Парнас. Значит, мы поняли, что там нет больницы, только недавно появился полицейский участок. Мы понимаем, что нет нормальных толковых магазинов. Еще вы сказали, что вот эти вот пустыри, которые которые могли бы... Там могли бы высадить парк, там же могли бы играть дети, но там какая-то, в общем, грязь, да, или что это? Там, где покрышки валяются.
Там валяются покрышки, мусор. И самое интересное, что девелопер обещал, что там будет создан парк, что будут высажены эти самые деревья, лавочки, зоны отдыха. И какая-то визуализация даже была всего этого, как это будет. Ну, конечно, люди, узнавая о том, что можно приобрести себе однокомнатную квартиру там, за 3 миллиона, да, рядом с метро, конечно, были полны надежд. И выкупили там вот огромное количество квартир, и в итоге оказались в этой кошмарной ловушке. Да, помоек там очень много в тех местах, где обещали те самые зеленые зоны. Конечно, кто-то пытается что-то изменить.
Как?
Ну вот, управляющая компания, насколько мне известно, там пытается раздельный сбор мусора насадить. Mm-hmm. Это здорово. Но это
здорово,
все,
безусловно.
Знаете, это как вот дом горит, а я там крашу стены, не знаю. Вот такая история.
Вот такая ситуация. Хорошо, я поняла. Как же вы, руководитель филиала фонда «Городские проекты» в Петербурге, купились вот на такую историю? Вы же специалист в этом деле.
Покупал папа и не хотел меня слушать.
Понятно.
Говорит, главстрой — надежный застройщик. Точно нужно брать там. Вот. А я собираюсь продать теперь.
Вот так.
И узнаю, кстати, вот что за цену, вот за эту стоимость однокомнатной квартиры на Парнасе можно купить себе другую однокомнатную квартиру в другом районе с лучшей инфраструктурой. Как ни странно, они стоят достаточно дорого.
У меня тогда вопрос к Святославу Владимировичу. Мы с вами в первой части программы уже оценили, что с эстетической точки зрения, наверное, Парнас не идеален, не блестящий. Мог бы быть и лучше, да, но, с другой стороны, мы понимаем, что это эконом-класс, и поэтому, в общем, ни на какие излишества нам рассчитывать не приходится. А вообще, вот с точки зрения именно новостроек, если говорить о новостройках, есть какой-то петербургский стиль?
Это очень хороший вопрос. Петербургский стиль, он есть, но сейчас вот важно сказать, что в области создания петербургского стиля есть много правильных и хороших усилий, но есть также очень много спекуляций вокруг этого.
Так.
Значит, есть люди, которые специально сосредоточились на создании петербургского стиля. И вот так вот просто не создашь на пустом месте, так сказать, поставив себе такую задачу. Ее можно решать только опосредованно, создавая, скажем, правильную систему образования, значит, правильный выбор архитекторов, публичное обсуждение проектов, создание конкурсной системы и на определение там, важных градостроительных участков как предметов конкурса. В этом случае создастся петербургский стиль как следствие высокой культуры общества и в особенности проектной среды.
Мне правильно ли видится, или я ошибаюсь, что продумывается хоть какой-то стиль только в отношении зданий, которые строятся в центре, в историческом центре, а то, что строится уже за пределами, да, вот в районах новостроек, как-то лишь бы стояло, держало, чтобы стены как-то не рухнули, и все.
Алиса, вы правы в одном, что в настоящий момент порядка в этом немного. Значит, вот новое руководство комитета по градостроительству и архитектуре взялось за это тяжелую задачу в правильном направлении. Вообще введено новое понятие «архитектурный облик городской застройки». И прежде всего при этом имеется в виду застройка кварталов жилья, которые возникают вокруг центра. Потому что в центре вообще другая история. В центре, значит, строгая система ограничения, охранные зоны и так далее, и так далее. Вот. Определение архитектурного облика, задачи главного архитектора города и задачи градостроительного совета, тормоз при попытке девелоперов протащить дурной вкус.
Тормоз какой-то такой слабенький в целом, нет?
Да я бы не сказал. Иногда даже, так сказать, главный архитектор беседует жестко с градостроительным советом на тему того, что тормоз слишком сильный, и что нельзя уж так быть такими строгими, можно таким образом выбросить там, не знаю, с водой ребенка, там, притормозить все настолько, что все вообще все остановится. Ну, конечно же, есть просто чудовищные проекты, причем очень крупномасштабные. Вот как там князь Александр Невский, вот это вот там Екатерина Великая.
Это где? Великая. Где?
Но это нас? Правый берег Невы. Это очень высокие здания, очень крупные, совершенно безобразные по дизайну. У нас не принято так вообще-то ругать друг друга в архитектурной среде. Но, к счастью, я не знаю, кто занимался этим безобразием, поэтому это такое безадресное.
Это важный сейчас момент,
да, безадресно. И, конечно, очень много просто пустых проектов. За это люди справедливо ругают архитекторов. Но вообще, на самом деле, архитектурный облик определяется, конечно, прежде всего и стоимостью проекта, и развитием технологии в целом, в среднем. И, конечно, позиции заказчика-девелопера тоже. Есть те, которые, так сказать, обладают изначально хорошим вкусом, а другие там, значит, не обладают хорошим вкусом.
Тогда у меня вопрос к риэлтору. Елена, строится ли вот элитное так называемое жилье, да, или жилье повышенной комфортности достаточно далеко от центра Петербурга? И насколько оно востребовано?
Строится. Но что такое элитное жилье? Надо же правильно понимать это.
Я имею в виду дорогое, не, не эконом-класса, а бизнес-класса. Как это у вас называется в профессиональной
среде? Ну, бизнес-класс, наверное, да, потому что к элитному там более такие
строгие требования. Да, давайте считать бизнес-класса. Да.
Ну, конечно, строятся.
Так, и насколько они востребованы?
Они востребованы, они продаются, и, в общем-то, и качество неплохое.
О, сообщение от Натальи. Я сама живу несколько лет на Парнасе и с недоумением слушаю негативные комментарии товарища Варламова. Здесь осенью запустили новую школу, детский сад, есть отделение Сбербанка, масса детских площадок, разбиты газоны, рядом супермаркет Спар, масса магазинчиков, управляющая компания следит за чистотой, своевременно устраняет неполадки. На маршрутке можно быстро доехать до Миги. 15 минут ходьбы до Шуваловского парка. Ксения, вы все нам соврали?
Ну, тут, мне кажется, вопрос в том, у кого какие запросы. Вот кому-то достаточно отделение Сбербанка, да, и детского садика там, или двоих детских садиков на 45 тысяч человек, да, а вот мне недостаточно. Я хочу жить как человек нормальный, да, и иметь возможность не только снять деньги и пристроить в будущем ребенка в детский сад, хотя, мне кажется, к тому моменту, когда у меня появятся дети, места в детских садах нужно будет за 30 лет бронировать заранее. Потому что там будет 100 тысяч жителей, и чистая скорость строительства нового детских садов.
По-моему, 80 тысяч, да, в конечном итоге, по крайней мере,
Казалось, свободное пространство, то есть там же еще могут найтись желающие продолжить.
И строительство активно. Так, я спрашивала наших слушателей, нравится ли им, как строят в целом районы Петербурга. Но я думаю, что мы уже достаточно проголосовали, и тенденция не меняется, если честно, с течением нашего с вами разговора, поэтому я останавливаю голосование. 67% проголосовавших не нравится новое строительство в Петербурге. Но знаете, здесь, мне кажется, есть такой элемент истинно петербургского снобизма, что вот это вот все новое, оно априори плохо-плохо-плохо. Что бы вы похвалили, вот, Святослав Владимирович, из новостроек именно в спальных районах Петербурга?
Ну, наверное, можно, тут уже вспоминали Приморский район, там в целом повыше качество, чем в других районах развивающихся. Но вот такой есть, наверное, ансамбль трех высотных домов Токио называется.
Это где?
Это на Комендантском аэродроме. Потом, что можно вспомнить? Ну, такие есть интересные проекты на левом берегу. Например, достаточно серьезный дом с такими... он немножко такой мастодонистый, такой вот в районе речного вокзала бывшего, архитектора Герасимова. Фасад изрыт специальными нишами для создания зелени. Вот каким образом девелопер пошел на это, то очень интересно, потому что экономически это крайне невыгодно. Но, тем не менее, это интересно. Много других интересных вопросов. Я бы хотел сказать, Алиса, про Варламова, вокруг которого мы все время крутимся. Человек замутил воду. Значит, я немножко занимаюсь фотографией. Я понимаю, что можно из Дворцовой площади такое безобразие сделать, а потом, значит, распылить, что тут вообще у нас погибает памятник архитектуры.
Слушайте, ну Илья нам дал повод просто поговорить о новостройках.
Да, спасибо ему за это, конечно. Но не надо уж так серьезно к этому относиться.
+7 921 388 1048 Дмитрий, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Вы хотите назвать самый плохой район Петербурга?
Ну, я не то, что немножко, я даже не знаю, как это сказать, но когда скажу, тогда поймете, может, так.
Так.
Понятно, что у нас город там не резиновый, едут вот эти все новые районы, конечно, для меня вот жуть. Я не сказать, что сам живу в шикарном районе, его многие не любят, но меня, лично мне волнует вот этот комфорт и все на свете. Я вот живу на левом берегу, и мне для меня лично в основном важно, что вот я живу в пятиэтажке.
Угу.
Все люди что-то сейчас там хотят, какую-то престижность, там все это иллюзии все. Я живу в пятиэтажке, не жалею, со всеми здрасте, до свидания, всех почти знаешь, у меня тишина, зелени моря, машину всегда есть куда поставить, магазины в куче и все такое. Садики, школы.
Прекрасно.
И миллионы через каждую улицу.
Уточните, уточните немножко более конкретно район.
А, пожалуйста, метро Пролетарская.
Угу. Прекрасно, спасибо, Дмитрий. Ну вот, видите, как бывает мило. А вам, кстати, нравятся, Святослав Владимирович, там районы?
Да, конечно, вот эта прелесть пятиэтажек, я совершенно согласен с человеком, который сейчас выступал. Только теперь это стоит очень дорого. Это европейское строительство, высокоплотная малоэтажная застройка, low rise high density называется она, конечно же, стоит гораздо дороже того, что мы имеем на Парнасе и в других местах. Потому что затраты на развитие территории, распределяемые на, там, сказать, 500 тысяч квадратных метров или распределяемые на 100 тысяч квадратных метров, которые существовали бы при очень гуманной среде, при высоте 4 этажа или 5, как вот в хрущевках, то это совершенно иные затраты. Это конечный продукт стоит гораздо дороже. Он, платежеспособность населения не способна воспринять это.
Угу.
Это такие, как бы сказать, мечты, благие намерения. Вот мы хотим вот так. Ну, хотим, но не можем пока. Тут надо, как говорил один водопроводчик, менять систему.
+7 921 388 1048. По этому номеру вы посылаете нам сообщение и звоните в прямой эфир. Вы, Святослав Владимирович, назвали несколько новых комплексов Екатерины Великой или что-то в этом духе.
Александр Невский, Екатерина Великая.
А кто дал право? Кто дал право, пишет наш 91-й, кто дал право называть дома царскими именами? Почему было не назвать Владимир Ильич и Надежда Константиновна? А вот действительно, почему? Вас не возмущает?
Это очень хороший вопрос, не могу на него ответить. Ну да, это явное превышение полномочий застройщикам пользоваться, так сказать, императорскими именами. Да.
Ксюша, комментарий к вам лично. А может, Ксения просто столкнулась с плодами своей работы, пишет нам 37-й. Ну что вы так безжалостны, Ксения? Она просто... Она занимается городскими проектами, но не новостройками же, да? Я же правильно
Точно
понимаю?
Точно не новостройками. Никак не связаны с застройщиком, к счастью.
Но работает с Ильей Варламовым, так или иначе. Слушайте, мы обсуждаем и Парнас как район удобный или неудобный, и новостройки в Петербурге в целом, насколько они приспособлены для жилья. Сейчас нам нужно будет прерваться на новости и рекламу, и буквально через несколько минут мы вернемся к этой теме.
Час пик.
19:45 в Петербурге. Мы говорим о современном строительстве в Петербурге. Повод нам дал московский блогер Илья Варламов, который жестко раскритиковал район Парнас. Собственно говоря, в студии заслуженный архитектор, вице-президент Санкт-Петербургского союза архитекторов Святослав Гайкович, член ассоциации риэлторов Петербурга и Ленинградской области Елена Бушурова и руководитель филиала фонда «Городские проекты в Петербурге» Ксения Чепкевич, которая по совместительству еще и живет в Парнасе и рассказала нам там все подробности местной жизни. И вот снова пишет нам на сайт, я напомню, что можно же еще на сайт написать нам, да, по адресу baltica.fm, там кнопка «Написать в эфир», и пишет Наталья, которая вот защищает Парнас, я не могу не прочитать, потому что, ну, в общем, она достаточно аргументирована. Невозможно построить все сразу. Насколько я знаю, запланировано строительство еще нескольких садиков и школ, почтового отделения. А вы считаете, что в старых районах нет проблем со школами, садиками, почтовыми отделениями? Это как у Омара Хайяма, цитирует Наталья. В одно окно смотрели двое, один увидел дождь и грязь, другой листвы зеленый вязь, весну и небо голубое. Спасибо, Наталья, вам за такое письмо. Ну, действительно, у всех у нас взгляды разные на, собственно, уровень комфорта. Мы с вами говорили о жилом доме Петр Великий. Вот Ксения нам пишет. А вы видели расположение этого Петра Великого? Там лэпки, я не совсем... Линия электропередач, да? Лэпки вплотную висят. Как там жить вообще можно будет? Ну вот скажите мне, специалист, архитектор, как там вообще возможно жить будет?
Ну я конкретно не могу откомментировать. Существуют защитные санитарные зоны от лэп. Они зависят от напряжения в этой сети. Они, кстати говоря, не очень большие. На самом деле такой особой опасности нет. Но неприятно, конечно, жить в магнитном поле. Хотя санитары, так сказать, не очень боятся этого, и поэтому там, скажем, вот от, не боюсь конкретной цифры, но от обычных воздушных линий там 20 метров. Ну, короче говоря, санитарные зоны от ЛЭП не очень большие. Дело в том, что, конечно же, мы хотелось бы мне вот немножко сместить акценты и защитить Ксению от нападок таких вот людей, которые...
Ну, это же не которые... нападки, это
ну,
просто
да,
диалог.
Условно говоря, в кавычки возьмем это слово. Конечно, вот эта позиция именно таких людей, которые видят недостатки, а не только голубое небо и весну в окне, собственно, и происходит движение вперед. Значит, и мне кажется, что вот тот же район Парнас должен просто засучить рукава, в целом взяться за дело, там... побуждать своих муниципальных руководителей, значит, каким-то образом влиять на более высокие политические силы, добиваться реализации позиции генплана по части транспортной инфраструктуры, а не просто ругаться и плеваться и считать, угу, что во всем виноваты жадные застройщики. Да, они жадные, да, но это движение экономики вперед, и на этом основано.
Плюс 7-921-388-1048, по этому телефону вы звоните нам в эфир и пишите смс, и пишите в телеграм. Слушайте, на самом деле, это вот два сообщения в телеграме никакого отношения к нашему разговору не имеют, но я, извините, не могу их не зачитать. Вот Константин пишет: очень милый голос у гостей. А вот Александр пишет: скажите Ксении, что у нее потрясающе милый голос. Потрясающе! Мне такого никто не писал никогда. Да, продолжаем по теме.
Это всегда. Просто невозможно серьезно говорить.
Самое интересное, пишет нам 91-й, что весь этот бардак, все новостройки, утверждаются властями, которым начхать, что огромные дома стоят друг на друге, и там физически тесно всем машинам, подъезды не продуманы, не сделаны. А ведь главный архитектор города это утвердил? Вопрос.
Ну, вопрос? Мне отвечать.
Да, к сожалению, вам.
Наверное, утвердил, и это уж нападки без всяких кавычек, потому что существуют определенные нормы. Никто не позволял их нарушать. И в этом случае, я полагаю, если они где-то и нарушены, то на 2 копейки. А вот в позиции вот таких людей, которые видят какие-то ужасы вокруг, кажется, что там вообще все нарушено. Это, безусловно, не так. Это не могло быть, потому что это не могло быть никогда. Вот. Другое дело, что у нас как-то вот мне кажется, корень зла все-таки в экономических условиях, стремление построить и проэксплуатировать одну единственную станцию метрополитена, построить вокруг большое количество очень дешевого жилья, большой емкости, и это приводит, конечно, вот к таким печальным последствиям. Но это следствие экономических условий. Вот подрегулировать их каким-нибудь образом, ужесточить нормы, да, и это произошло. И вот новые ПЗЗ уже не позволили бы этого сделать.
Правила землезастройки.
Да, правила землепользования и застройки. Да.
Вы сейчас поясните, что имеет в виду наш слушатель Давид. Он пишет, что потому что дешево и метро напротив, он же от фонаря утвердил. СНИПы же есть. Другое дело, что СНИПы годов, наверное, 60-х действуют, когда все было иначе.
Ну, это какое-то злопыхательство, неуместное совершенно. Человек СНИПов не читал, он предполагает, что, значит, все сделано безобразно, с нарушениями. Но это такова его жизненная позиция. Ну, что же с этим поделать? Ну, нельзя к этому серьезно относиться. И причем тут главный архитектор города. И существует целая комплексная система регулирования строительного процесса, градостроительного, я бы сказал, процесса
поправился
в городе.
Поправился Давид, не от фонаря, да, что СНИПы есть, по СНИПам утвердил, просто опечатался. СНИПы есть, но СНИПы устаревшие, вот что имел в виду Давид.
Ну, Давид, видимо, далек вообще от этой системы. Завтра будет передача о врачах, он там тоже, наверное, что-нибудь найдет.
Давайте
такое.
Не будем обижать да. нашего Давида. Плюс 7-921-388-1048, по этому номеру вы пишете нам и смски тоже. Петрозаводск, я спрашивала вас о худшем районе, да, и вот Петрозаводское шоссе. Может дублирующую дорогу начать делать через понтонную, добираться долго? Обещали до Отрадного на Неве метро запустить. Полторы полосы дороги – серьезная проблема от Рыбацкого. Но это тоже вопрос, по большому счету, к властям. Это вопрос не к нашим гостям, к сожалению.
Ну, это вот уже, мне кажется, конструктивная критика. Тут какие-то звучат предложения, знакомства с какими-то планами позитивными. Другое дело, что вот у нас вообще, в принципе, не хватает денег на гражданскую деятельность. Потому что умами многих людей владеют, так сказать, какие-то геополитические планы, постоянно там с кем-то повоевать, с кем-то кого-то там, значит, запугать. Это очень много денег стоит. И из-за этого у нас там понтонная страдает. Там. Угу. Вот. Мне кажется, так. Это очень большая тема для отдельной передачи. Понимаю, что... Но не дотронуть это было бы неуместно тоже.
Я хотела бы спросить Елену. Ну вот Парнас мы обсудили, вы сказали, что в принципе покупают эти квартиры хорошо, хотя бы потому, что они бюджетные. А вообще, вот какие районы, именно спальные районы города, пользуются наибольшей популярностью у населения?
Ну, наибольшей популярностью, конечно, Приморский район пользуется.
Но он и дорогой, наверное.
Он, да, он дороже, он действительно дороже. Но, вы знаете, наверное, все-таки надо смотреть именно, вот как люди выбирают, да?
Угу, какие основные требования, это очень интересно.
Да, ну, конечно, финансовая привязка в любом случае, да. Дальше там, где они работают, то есть они все-таки хотят либо ту линию метро выбрать, которая быстрее доедет, да, до их рабочего места, либо все-таки это должно быть ближе к той работе, где они сейчас работают.
Так, хорошо. Вот. А требования непосредственно к самому жилью?
Ну, требования к жилью, не знаю, опять же мы говорим, все-таки возвращаемся к финансовой стороне.
Макс нам пишет плюс 7-921-388-1048. Не сойдем мы, конечно, с темы Парнаса на общую тему новостроек. Парнас – муравейник. Предполагаю, что в основном приезжие покупают или под сдачу. Дорогу им построили бы. Ну вот неплохо было бы, да, чтобы им построили дорогу, чтобы они по полтора часа не застревали по дороге домой или на работу. Слушайте, а вот во время новостей затронули европейский опыт. Насколько мы отличаемся и насколько мы оглядываемся на Европу, когда вот, ну, при новом строительстве? У нас есть какой-то такой опыт или у нас совершенно свой особый путь?
Ну, дело в том, что, как и любая культурная деятельность, и научная, и инженерная, и всякая архитектура, она интернациональна. И она, в общем, ну, такие настоящие профессионалы, они постоянно купаются в информационном потоке как из Европы, так и из Америки, так и из Азии, и каким-то образом пытаются применить его в конкретных условиях своей страны. Ну, угу. И этим же занимаются петербургские архитекторы. Так что, как говорится, общественность в курсе. Но я уже упоминал немножко Европу в связи с тем, что, как сказать, общее понимание европейского человека не предполагает вообще способность жить в домах, так называемых домах-шкафах. Между прочим, азиатская позиция отличается, потому что стоит посмотреть на крупные мегаполисы азиатские, там вполне себе такие парнасы в квадрате и в кубе. Угу. Значит, достаточно плотное образование, и как там решаются вопросы, не вполне понятно. Ну, в принципе, мы люди все-таки более европейские, нам, конечно, милее такая среда невысокой этажности. Уж, конечно же, там должна быть и школа, и детский сад, и полицейский участок, и все что угодно. Но это уже мы сразу вылезаем в область социально-экономическую.
Плюс 7-921-388-104-8. Вы предпочитаете сегодня нам писать, а не звонить. В Кудрово тоже муравейник, где новый Акервиль, там полегче. Вот такой у нас есть Павел. Давид, а можно узнать, как сейчас проектировщики рассчитывают количество и ширину проездов во дворах? По каким нормативам? Как получается, что на Парнасе пробки при выезде из двора? Как это возможно? Вот есть какие-то нормативы?
Нормативы на пропускную способность при выезде из двора, ну, я не могу припомнить. Проезды нормируются в основном как пожарные. Их ширина не должна составлять две полосы движения для того, чтобы стоящий автомобиль не препятствовал движению пожарной машины. И обычно это хватает. Ну, конечно, если проектировщик целого комплекса не очень сообразил, что у него все там сосредоточилось в одном выезде, то, может быть, в конкретном случае это следствие какой-то профессиональной недостаточности. Такой уж прямой нормы я не знаю. Да, скорее всего, ее нет.
И еще у меня вопрос к риэлтору. Я давно хотела, кстати говоря, этот вопрос задать специалисту. Я не понимаю, есть очень много недостроенного жилья или жилья незаселенного. Это такая тенденция? Это почему так? Не рассчитывают, сколько смогут продать? Или все меняется, и застройщики разоряются таким образом? Что это за такой странный тренд?
Ну, а где вы видели, что чего-то не заселяется или не
допродается? Да на Петроградке даже. Я вижу, вот там, если мы поедем по Карповке, например, там пустые дома, в общем, они строятся очень долго. Ну, есть много действительно таких мест. Или этой тенденции только я ее вижу?
Ну, смотрите, в такой части города, как Петроградка, да, и вообще вот центр города, если там строятся комплексы, их стараются называть либо это бизнес-класс, либо это элит-класс. Ну, что-то вот к этому. Поэтому ценники, естественно, там другие. Поэтому, как мы говорили, ну, нет же столько много богатых людей, да, которые могут приобрести столько много квартир.
И к чему это приводит? Застройщик разоряется на этих постройках или что? Как это происходит экономически?
По поводу разорения я не слышала, так, чтобы сейчас что-то у нас кто-то разорялся там шибко сильно. Но достраивают, наверное, все равно достраивают.
Вы можете как-то прокомментировать, вы улыбаетесь. Да. Вы можете как-то прокомментировать эту историю?
Ну, нет, пожалуй, нет, не берусь.
Ну, я могу сказать, да. У нас очень много мертвых квартир, которые выкупают в собственность, да, и держат, ну, чтобы была.
Ах, потому вот от чего складывается такое ощущение пустующих домов.
Много, правда, да. Люди, или, например, люди собрались в эмиграцию, у них осталась квартира в центре, и там куча вещей, они думают, ну, конечно, можно продать, с другой стороны, это же Петербург, это
там
город.
Там разные причины могут быть.
Потрясающий, да. Я лучше оставлю так, зачем ее за копейки сдавать? Пусть у меня вот будет в собственности, да. Ну, люди считают, что у нас стабильный политический режим, и ничего не изменится, да, и собственность это не подешевеет, но вот жалко, что кризис их немножечко подвел. Вот. Но и получается, что район умирает, когда огромное количество квартир пустуют, да, нет уже стимула открывать там магазины, потому что в них никто не будет ходить, да, и те несчастные люди, которые все-таки решат купить в таких мертвых районах квартиры, будут очень сильно страдать. Вообще, вот за время нашей передачи я еще раз убедилась в том, что проблема нерешаемая, потому что люди готовы, с готовностью принимают вот такое скотское к себе отношение.
Это то, с чего начинал нашу беседу господин Гайкович.
Да, вот просто все, что угодно положишь на тарелку, сразу съедят. Вот в какой же момент уже начнут требовать нормальных муниципальных депутатов, нормальную власть, нормальных девелоперов? Нужно наказывать одних рублем, других не перевыбирать на выборах. Кажется, это моя последняя передача у вас.
Нет, Ксения, как раз прекрасно, на этой прекрасной ноте мы как раз и заканчиваем эту программу. Это великолепное требование, и каждому из нас, наверное, нужно об этом помнить. Спасибо.